Глава вторая. Андрей Снегирёв не ожидал подобного и потому даже опешил. Секунду назад он думал, что победа и графский титул уже у него в руках, но тут появился какой-то незнакомец с горящими зелеными глазами. И все бы ничего, но у этого незнакомца напали перстень Булатовых, а значит, никакого обмана тут нет. Но как только парень показал своим видом, что он лекарь, Виконт смог облегченно выдохнуть. И даже наоборот, готов был рассмеяться от глупости старого графа. Это в каком же он был отчаянии, что передал свой род первому встречному? Хотя тот факт, что он смог сделать это, его удручает. Ему обещали, что род Булатовых пропадет навсегда. Недальновидно передавать свой род в руки лекаря, ведь спаситель из него никакой. Все знают, что лекари, по своей природе, не могут быть сильными. Лишь единицы во всем мире смогли достичь чего-то, но только одним исцелением и никак не силой. А сейчас, когда идет война родов, нужна именно сила, без нее никак.
«И это твой защитничек, Виктория!»
— усмехнулся Снегирев, глядя на опешившую девушку.
«Как по мне, слабоват. Я сейчас тебе это докажу!»
С этими словами он сконцентрировал небольшое количество энергии на своей ладони и бросил ее в лицо новоиспеченного главы рода Булатовых. Парень на это никак не отреагировал. Его взгляд выражал исключительно спокойствие, даже несмотря на то, что ему только что бросили вызов на смертельную дуэль. Хотя Виконт был уверен, что этот недомерок как минимум испугается и будет всячески отпираться. Однако вместо страха парень принял это спокойно и продолжал смотреть на Виконта с презрением. «Я принимаю твой вызов», — теперь уже оскалился Булатов. Вокруг них начала собираться толпа. Все стали обсуждать происходящее, делясь разными мнениями. Аристократы любят подобные зрелища, тем более, что здесь такое происходит нечасто. Андрей Снегирев стоял и улыбался, уже предвкушая легкую победу. Это каким же надо быть идиотом, чтобы согласиться на верную смерть? Но не это главное. Теперь, когда этот никчемный лекарь умрет, Снегирев решит все свои проблемы куда проще и быстрее. Новый глава рода Булатовых совсем идиот, раз пришел сюда. Теперь для него все будет кончено. Не зря я все-таки читал книгу по аристократическому этикету. Она одна из немногих показалась мне довольно скучной, но все равно я понимал, что эти знания мне точно пригодятся. И хорошо, что я прочел ее от корки до корки. Зато теперь знаю, зачем они кидают в лицо концентрированную чистую энергию. Урона это не наносит совершенно, но довольно неприятно. Именно так аристократы здесь вызывают друг друга на дуэль. Подмечу, что драться нужно до смерти одного из участников. Но бывали случаи, когда дуэль прерывалась. Такое право у победителя тоже есть. Вот если бы вызов был на словах, тогда дуэль была бы несмертельной. Удар энергии в лицо — это своеобразный ритуал унижения, который говорит, мол, смотри, сколько у меня энергии. Я могу ею легко разбрасываться, а значит, и тебя победить. Было весело наблюдать за тем, как меняется лицо у Виконта. Он хотел меня унизить, заставить бояться, но что-то пошло не так. Я просто согласился, даже не поменявшись в лице. Не думал, что будет настолько просто. Ехал сюда, чтобы забрать Викторию, а получается, смогу завершить сразу два дела. Люблю, когда так. А может, и не два дела. Насколько знаю, к нашему роду в последнее время относятся как минимум плохо. Дуэль — хороший шанс изменить все. Нет, я понимаю, что любить нас не станут, но надеюсь, что в следующий раз дважды подумают, стоит ли переходить дорогу Булатовым. Собственно, это мне и нужно. Вокруг собрались местные аристократы, все бурно обсуждали произошедшее и предвкушали зрелище.
«Это новый глава рода Булатовых?» —
удивленно спросила у своей подруги миловидная девушка с бокалом вина в руках.
«Ой, а он симпатичный», — ответила та. «А откуда он взялся? У них вроде не было наследника».
«Я слышала, что прежний граф, будучи в отчаянном положении, отдал свое кольцо простолюдину»,
— послышался еще один голос, и толпа быстро подхватила этот слух.
«Точно, видно же по нему, что простолюдин, а теперь граф и себя стру...»
Паренек лет 18 указал в сторону Булатова, но договорить не успел, получив ощутимый подзатыльник от отца.
«Ты бы учился получше», — проговорил одетый в военную форму мужчина в возрасте.
«Если передать кольцо простолюдину, он сразу умрет от выброса энергии», — покачал он головой. Я же не обращал на эти сплетни никакого внимания. Многие возмущались, что Виконт решил вызвать на дуэль беззащитного лекаря. Другие пророчили, что мне не выстоять против него и 10 секунд. «Пусть развлекается, это не мое дело».
«Время и место»,
— ехидно улыбаясь, проговорил Снегирев.
«Я так понимаю, не здесь и не сейчас?»
— намекнул он на то, что я буду переносить дуэль до последнего. «Ага, как же. Почему?» «Давай прямо здесь и сейчас», — пожал я плечами, и улыбка пропала с его лица. «Мусор надо выносить сразу, а то вонять начинает. Так что не хочу откладывать это на потом». «Надо понимать, что такое обращение уже повод для войны. Но она у нас и так продолжается, поэтому мне плевать».
«Да как ты?»
— хотел он заорать. «Но какой смысл второй раз на дуэль не вызвать?»
«У тебя даже оружия нет», — скривился Виконт.
«А вот это факт. Наемники вынесли из замка все самое ценное, а взять у них меч... Для графа ходить с таким оружием неподобающе. Так что лучше без него, чем с ним. Позволить себя я не собираюсь». «Зато у тебя есть», — указал я на его явно дорогой меч. «Вот его и отберу, как только начнем дуэль». Даже не знаю, насколько сильно можно было его разозлить. Но после каждого моего слова вены у него на лбу вздувались все сильнее. Может, без дуэли обойдемся? Получит инсульт прямо здесь, а я лечить его не буду. Вот и закончится война родов. Но нет, он достаточно сильный, одаренный, и потому так просто не умрет. Да и изменения ему в организме незаметно не сделать. Придется драться честно.
«Это у вас в Архангельске принято вызывать на дуэли тех, кто слабее?»
— послышался уверенный голос, и я тут же повернулся. Толпа немного расступилась, и я увидел девушку в явно дорогих нарядах. Хм, знакомое лицо. «Точно, княжна Рязанцева. Интересно, как ее сюда занесло?» Тем временем она окинула презрительным взглядом Виконта и продолжила.
«Вы так самоутверждаетесь? В Москве за подобное вас как минимум начнут презирать».
«Да, я молодец, так как не зря проводил время в таверне, изучил всех князей и их семьи. Всегда нужно знать в лицо сильных мира, в котором собираешься жить, и делать это хорошо».
«Что вы, дорогая княжна?» — сразу изменился в лице Снегирёв. «Как вы могли такое подумать? Я хотел воспользоваться правом подмены».
Он поклонился чуть ли не в пол, а я все так же молча стоял. Лебезил он так, что аж тошно смотреть на это.
«Я выставлю вместо себя Павла Петрунина, моего слугу. Он как раз 8-го ранга, так что силы будут равными», — продолжил лебезить Андрей.
Вот только княжна лишь помотала головой и вздохнула. Из толпы тут же послышали шепотки, мол, слуга против графа. Умереть от рук простолюдина, да еще и на дуэли, это чуть ли не высшая степень позора для любого рода. А Викон тем временем сиял. Радовался, что хоть так смог подколоть меня. Вот только зря он так уверен в победе своего слуги. Я уже провел его полную диагностику, тут без шансов. Даже не знаю, насколько мне придется напрячься, чтобы не прикончить его за секунды, а немного растянуть бой, а то заподозрит неладное. Что неприятно, его слуга действительно слаб. А все окружающие думают, что у него есть шансы. Виконт и вовсе полностью уверен в его победе.
«Держи!»
— Снегирёв снял с пояса ножны и протянул их Павлу. Тот глубоко поклонился и с трепетом принял оружие. Довольно ценное, надо сказать, сделано явно под заказ. Что приятно, после дуэли победитель забирает оружие врага.
«Давай закончи с ним быстро, я выпишу тебе премию».
Тот сразу засиял от счастья, еще раз поклонился и вышел в дуэльный круг. А я уже там стоял. Место дуэли сразу оградили ленточкой, выставив зрителей за пределы, чтобы не поранились во время боя. Хотя здесь слабаков практически нет, в высшем обществе силы ценятся особенно остро.
«У меня есть запасной меч в машине», — улыбнулся Виконт. «Я хочу честной дуэли», — сказал он уже чуть громче, чтобы все услышали.
«Оставь себе, он тебе еще пригодится», — улыбнулся я в ответ. «Да и зачем мне оружие, если я выступаю против труса, который решил пожертвовать своим слугой?»
Это тоже все услышали, но Виконт смог сдержаться и продолжал улыбаться. Видно было, как он бесится. Не может ничего сделать и пытается хоть как-то меня напугать. Но я остаюсь спокоен. Так а чего мне нервничать? Он ведь не понимает, откуда у меня такая уверенность.
«Михаил», —
послышался тихий голос, и, обернувшись, я увидел Викторию.
«Я понимаю, что клинок женский, но все же лучше, чем драться голыми руками».
Она сняла с пояса ножны и протянула мне свой меч. Я оценил ее жест и запомнил его. Она ещё не знает, кто я и что от меня можно ожидать. Но, видя такую несправедливость, решила что-то для себя и приняла мою сторону. Хотя в её случае было бы разумно дать мне умереть. Вдруг я не на её стороне. И правда, меч женский. Видно, что создавался под её миниатюрную руку. Гарда довольно узкая. Да и сам клинок тонкий и изящный. Хороший клинок, крепкий. Прекрасно проводит энергию, но...
«Не-не, подождите!»
Из толпы вырвался молодой человек, явно навеселе. В руках у него был недопитый бокал вина, но это быстро исправилось. Одним залпом парень допил остатки и сразу подозвал официанта.
«Эппл, какого чёрта тут происходит?»
Парень окинул взглядом толпу, потом посмотрел на дуэльный круг и шаткой походкой направился к нам.
«Вот!»
— сорвал он с пояса свой меч. «Надо сказать, что даже на первый взгляд очень дорогой».
«На!»
— протянул он его прямо мне в руки.
«Уж извините, но не могу на это так просто смотреть. Негоже, граф, с женским мечом сражаться!»
«Не стоит, граф!» — я посмотрел на него внимательно, но лицо было незнакомым. Всё же по дороге я успел изучить лишь тех, кто проживает в Архангельске или поблизости, но и князей. Спасибо интернету, очень удобно. Вот только этот был явно не из местных.
«Граф Черепанов», — представился он. «Николай Леонидович Черепанов. И да, я тут проездом просто заскочил на бал».
С этими словами он вручил мне свой меч и сразу ретировался.
«Не посрами нашу графскую породу! Ничего не хочу слышать!»
«Но твой меч стоит дороже, чем жизнь Виконта, и всех его слуг вместе взятых. Зачем такую вещь об них марать?»
Попытался я остановить его, но тот лишь махнул рукой.
«Да плевать, хоть посмотрю, как ты их...»
Он снова приложился к бокалу и, поняв, что слишком сильно опьянел, активировал свой дар. Я же пристально наблюдал за ним и хочу сказать, что этот парень очень хитёр. Он управляет водой довольно умело, так что кровь от алкоголя очищается в считанные секунды, ровно до того уровня, который ему нужен. Молодой граф стал к остальным и принялся наблюдать за нами, всё так же попивая вино.
«Граф, не переживайте», —
обратился Снегирёв к Черепанову и даже сделал поклон головой в знак проявления уважения.
«После дуэли мы договоримся о цене, и я не буду загибать большую цену выкупа».
Тот лишь отмахнулся от назойливого виконта и продолжил пить. Вино заботило его куда больше, чем Снегирёв. А ещё он хотел поскорее увидеть бой. Собственно, долго ждать ему не пришлось. Все приготовления закончились, и вот я и слуга виконта встали в центр круга, чтобы пожать друг другу руки. И да, стоило нам это сделать, как по толпе прошёлся гул возмущения. Всё же не положено графу жать руку какому-то простолюдину. Но мне наплевать. Противник заслуживает уважения даже за то, что осмелился встать против меня. И какая разница, простолюдин он или король?
«Я убивал многих, но граф у меня будет впервые»,
— тихо проговорил мой противник, растянувшись в мерзкой ухмылке. Видно, что убийство приносит ему удовольствие.
«Так что спасибо за пополнение коллекции».
«Много убивал? Свиней, что ли, резал, чтобы хозяину шашлык приготовить? Так это не считается», — усмехнулся я и отошёл на несколько шагов назад. Я задумался, насколько этот человек печален. Он пытается казаться полезным и получает удовольствие от убийств, таким образом делает свою жизнь значимее. Ладно, я часто веду себя цинично, ведь повидал немало своей жизни. Но что видел он? Затем кто-то оповестил о начале боя, и началось. Даже вспоминать не хочется. Противник был уверен в своём мастерстве и сразу бросился в атаку. Взмах, затем ещё один. От этих двух ударов я просто уклонился, пропустив его мимо себя. Затем слуга попытался нанести размашистый удар с разворота, но... Кто так делает вообще? Да и зачем? Ладно, пора с ним заканчивать. Острие моего клинка пронзило его ребра и вошло ровно в сердце. Даже свою силу не пришлось применять, это и так было довольно легко.
«Выставляй следующего!»
— бросил я виконту, вытирая клинок об одежду поверженного противника. Голос мой эхом прошёлся по просторному залу, и его услышал каждый, ведь после столь стремительной победы воцарилась звенящая тишина.
«У тебя как раз ещё один меч есть, а после моей победы попрошу принести публичные извинения за своё скверное поведение».
«Ха-ха-ха-ха!» — тишину первым нарушил граф Черепанов.
«Знай наших, а? Красавчик ты какой! Не посрамил графскую породу!»
Следом за ним послышался гул голосов. Нет, кто-то изначально понимал, что у меня есть шансы, но никто не мог подумать, что это будет настолько быстро. Следующего я вызвал не просто так. Это прописано в правилах, так что всё было по закону. Виконт может бросить мне еще один вызов, но я имею право отказаться после победы в первом бою. Но зачем? Надеюсь, в этот раз он осмелится выступить сам, а если нет, то прикончи еще одного его слугу. Телохранителей в особняк не пускают, так что придется довольствоваться слугами».
«Я согласен», — выкрикнул Андрей Снегирев. «Павел был не готов, да и я виноват, сказав, чтобы он бился не во всю свою силу, чтобы не позорить графа Блатова», —
начал он рассказывать всем, почему его слугу так легко победили.
«Вот, другой слуга. Он будет драться в полную силу».
В дуэльный круг вышел мужчина лет 35. И хочу сказать, что даже с первого взгляда он значительно сильнее прежнего. Что я говорил про телохранителей? Уверен, это он и есть, просто прикидывается слугой. Думаю, ранг 6 как минимум.
«Мне кажется, что этот ваш слуга куда сильнее предыдущего»,
с подозрением проговорила княжна, что все так же наблюдала за нами.
«Вы считаете это честно?»
«Он 8-й»,
— сразу воскликнул Виконт.
«Есть документы, что это подтвердят, но они в моем особняке».
«Вы можете отказаться», — обратилась княжна уже ко мне. «Это никак не заденет вашу честь».
«Спасибо», — вежливо улыбнулся я. «Но, пожалуй, я его прикончу». Зал снова наполнился гомоном голосов. И если в прошлый раз меня сразу хоронили, то теперь даже начали за меня болеть. А Черепанов и вовсе ликовал, то и дело выкрикивая в адрес телохранителя Снегирёва не самые лестные фразы. Но все в рамках приличия, разумеется.
«Вы можете взять отдых на полчаса», —
подошел ко мне секундант, пожилой мужчина, дворецкий в этом особняке. Именно он в прошлый раз обозначил начало поединка. Но я знаю правила. И правда, мне положен отдых, но пользоваться этим не собираюсь.
«Спасибо, я лучше побыстрее закончу», — помотал я головой. «Я пришел сюда, чтобы провести вечер с Викторией и насладиться прекрасным вечером, который строили хозяева этого мероприятия, но приходится заниматься подобной ерундой. Так что буду благодарен, если вы начнете поединок как можно скорее».
Старик поклонился и подошел к другому участнику, а я просто стоял и наблюдал за происходящим вокруг. Слуги быстро сбегали к машине Виконта и принесли запасной меч, куда более дешевый, надо сказать. И он предлагал мне с этим драться? Понятно, откуда взялась его учтивость. Хотел и тут опозорить меня, но не вышло. Как только принесли меч, Снегирёв дал последнее наставление своему телохранителю, а сам покинул дуэльный круг.
«Не допусти ошибку Петронина!» — крикнул Виконт. «Сражайся в полную силу!»
«Ага. Тот тоже сражался в полную, и что?» «Но этот спектакль был скорее для остальных, чтобы не подумали, что этот слуга сильнее». Мы, как и в прошлый раз, стали в центр круга и пожали друг другу руки. А так как рядом никого не было, слуга решил еще и поговорить.
«Открою тебе тайну», —
тихо сказал он, а на лице его появилась улыбка.
«Когда ты умрешь, а твой род достанется Виконту, он обещал нам графиню на 3 дня для усмирения».
Ох, сколько уверенности в его словах. Вот только какой смысл ему это говорить? Чтобы я потерял самообладание и сразу бросился в бездумную атаку?
«Я тоже открою тебе тайну», —
проговорил я, вливая через его руку немало энергии.
«Женщина тебе уже ни к чему, ведь даже если ты вдруг выживешь, все равно останешься навсегда импотентом. Помнишь, я же лекарь?»
На моем лице появилась зловещая улыбка. А вот он поверил, причем сразу. Хотя не каждый лекарь на такое способен, но я умею быть очень убедительным. И для наглядности запустил несколько безобидных процессов в его важном месте, и он это ощутил.
«Ты!» —
расширил он глаза от ужаса.
«Я?»
— улыбаюсь ему. В этот раз дуэль оказалась чуть более интересной. Этот противник сильнее, но мастерства ему явно не хватает. Каждый раз пытается добраться до меня грубой силой и своим даром. Нет, если ему потренироваться еще лет 30-40, может, победа была бы возможной. Но я-то оттачивал владение мечом больше 100 лет, занимался с лучшими мастерами, не жалел времени и сил на то, чтобы стать самым искусным в этом мастерстве. В моем мире каждый лекарь должен прекрасно обращаться с оружием. Ведь какой еще дар может настолько сильно изменить возможности тела? В этом бою все время приходилось себя сдерживать. Ведь я точно не знаю, на что способны местные лекари, и потому не могу показать все свои возможности. Например, умеют ли здесь лекари использовать покров? Или же напитывать оружие своей силой, чтобы оно проходило мимо защиты врага, не встретив никакого сопротивления? Так что пришлось действовать по старинке, и потому я даже не накрыл себя защитным покровом, тогда как противник пользовался своим по полной. Каждый мой удар отлетал от непробиваемой пленки вокруг его тела, но постепенно запасы силы у него истощались, хотя он столбом не стоял. Поначалу телохранитель Виконта обрушил на меня град ударов, но я просто уклонялся или отводил их в сторону. Грубо блокировать просто сил не хватит, да и не вижу смысла подобным заниматься. Еще во время рукопожатия прошелся по нему полной диагностикой. Старые травмы дают о себе знать, и помимо импотенции, он машинально припадает на правую ногу. Этим можно воспользоваться, как и тем, что недавно он повредил сухожилие на левой руке. Возможно, поскользнулся или просто упал по пьяни. Много мелочей, на которые я обратил внимание, и теперь благодаря им можно легко одолеть противника. Главное — знать его слабости. Также во время боя подмечал, как на нас смотрят остальные. Явно с интересом, ведь никто не ожидал, что я продержусь хотя бы 10 секунд. Но бой тянулся, минута за минутой, отчего толпа шумела все громче, аристократам явно пришлось по вкусу. Особенно громко орал пьяный граф. Правда, перед боем он вывел из организма немало алкоголя, чтобы не пропустить ни единой подробности из-за своего опьянения.
«Сдается мне, все-таки это не простолюдин. Что за техника?» — проговорил мужчина в строгом черном костюме.
«Мне кажется, что эта техника называется поддавки», — усмехнулся его товарищ в офицерской парадной форме. «Смотри», — он указал на меня. «Видел? Он сейчас мог нанести смертельный удар, но почему-то замешкался».
«Так, меня спалили. Надо заканчивать с этим фарсом побыстрее». Взмах, и клинок пролетел в сантиметре от моего лица. Но я специально приблизился, и вскоре на противника обрушился самый настоящий град ударов. Ни один удар он не смог отразить, и постепенно его покров истощился, а затем я просто нанес размашистый удар, глубоко рассекая ему горло. Отступить назад он не мог, потому что оперся на травмированную ногу, и рефлекторно замедлился. Силен, не спорю, но одной силы недостаточно. Снова повисла тишина, но на этот раз ее прервали аплодисменты. Нечасто в этой глубинке можно посмотреть на подобное зрелище. И потому аристократы были очень рады. Я же посмотрел на Викторию, что все так же стояло на одном месте и хлопало красивыми глазами, не понимая, что сейчас вообще произошло. Да, многовато впечатлений за каких-то 15 минут. Еще недавно ее насильно пытался взять в жены Виконт, затем появился новый глава рода, и вот этот новый глава рода победил уже в двух дуэлях. Но первым делом я подошел к Черепанову, что как раз напивался. Теперь концентрация ему не нужна, и потому бокалы залетали в рот один за другим. «Улучшить ему, что ли, печень?» «Правда, он сильно одаренный, таких простые болезни не берут».
«Ох, удивлен, так удивлен!
Помотал он головой, принимая у меня меч и цепляя его на пояс.
«Мы с тобой просто обязаны выпить за победу!»
— поднял он бокал, выхваченный у проходящего мимо официанта. Тот, похоже, нес бокал кому-то другому и, грустно вздохнув, побежал обратно.
«Ты же точно лекарь?»
— прищурился граф, но скорее в шутку. Я же на всякий случай показал ему сгусток зеленой энергии.
«Да хорош! Так не бывает! Ваши братья никогда оружие в руки не берет, все об этом знают!»
«Кстати, да, тоже читал об этом. Это скорее аксиома, что лекари никогда не воюют. В том числе из-за подобных слов я бросил ту книгу по лекарскому искусству в огонь. Считается, что дар лекаря во время боя с равным противником становится лишь слабее. И надо будет изучить этот момент. Почему так? Очень интересно. Возможно, это происходит потому, что местные лекари не умеют очищать поступающую от прорыва энергию. Она оседает в каналах, происходит закупорка мембран, и тогда да, можно просто лишиться своего дара. Но ведь переработать чужую энергию — это проще простого». Откинув в сторону лишние мысли, перекинулся парой слов с Черепановым и поблагодарил его за меч. Действительно хорошее оружие. Прекрасно сбалансировано, но самое главное — сделано из иномирской высококачественной стали. Если бы я использовал свой дар, который меч провел бы без сопротивления, бой мог бы занять доли секунды. Поговорив с графом и выслушав сдержанные слова поздравления от незнакомых мне аристократов, направился к секунданту. Старик все это время стоял в стороне и сжимал в руках два моих трофейных меча. Один дешевка, а вот тот, что принадлежал Виконту, выглядит ценным. Самого Виконта, кстати, уже и след простыл. Но его можно понять. Такое унижение переживать приходится нечасто. Жаль, конечно, что с ним не удалось сразиться, но, с другой стороны, так даже лучше. Пришлось бы раскрыть немало своих секретов ради победы, ведь он куда сильнее своих слуг.
«Куда прикажете отнести трофейные мечи?» — поинтересовался старик.
«Передайте их моему водителю. Должен быть на парковке с остальными», — кивнул я ему.
О том, что эти мечи по какой-то причине могут не дойти, я не переживал. Ведь по правилам за их сохранность отвечает сам организатор дуэли. И сейчас в его роли выступает хозяин особняка. Сам он, кстати, появиться не решился, но его можно понять. Род Булатовых в последнее время изгой, и никто не хочет иметь с нами дело. Нужно будет разобраться с этим. Я ведь даже не знаю, почему этот виконт так обнаглел. Нет, очевидно, что ему кто-то приказывает. Над ним в любом случае есть кто-то сверху, и надо это поточнее разузнать. А еще узнать причины, ведь война родов не началась просто так. Ограждение быстро унесли слуги, они же мигом вытерли с пола кровь, и теперь о прошедшей дуэли не напоминало ровным счетом ничего. Народ также довольно быстро рассосался, и теперь все общались лишь на одну тему. Обсуждали нового главу рода Булатовых и то, как лекарь смог одолеть одаренных в честном бою. Странно это для них. Чего ж тут скажешь. А я, наконец-то, смог вернуться к тому, зачем приехал. И направился к Виктории, что как раз что-то горячо обсуждала со своим слугой. Графиня Булатова все еще не могла прийти в себя. Она как будто была где-то не здесь и за происходящим наблюдала со стороны. За несколько минут ее мир перевернулся с ног на голову. Девушка понимала, что отец ее, скорее всего, мертв, но теперь узнала об этом точно. А еще поняла, что даже после смерти он дал возможность сохранить род, найдя достойного преемника. По крайней мере, таким он показался на первый взгляд. И в том, что он достаточно сильный, она перестала сомневаться уже после первой проведенной им дуэли. С другой стороны, он простой лекарь, а это для боевого рода сродни приговору. Но отец... Он был умным и проницательным человеком и не допустил бы ошибки в таком деле. Услышав, что Михаил лекарь, она сама хотела вмешаться и выступить на дуэли от его лица, но подобного не позволяют законы. Впрочем, первый же бой показал, почему тот был настолько невозмутим. А второй бой и вовсе породил немало вопросов в ее голове. Девушка с юных лет занималась оттачиванием своего мастерства и потому могла легко заметить странности в поведении Михаила. Он как будто специально растягивал второй поединок. Были моменты, когда он мог поразить противника, но не делал этого. Или делал вид, что подставился. Часть ударов проводились неумело, а другие удары получились безупречными. Причем некоторые из них обычно оттачиваются годами, если не десятилетиями. И не одна она это заметила. А как только лекарь понял, что его засекли, быстро закончил поединок всего несколькими четкими атаками. Сейчас же, когда бой закончился, а победитель разговаривал с секундантом, девушка стояла и думала о том, в какой момент этот вечер превратился из заведомого провального в приятный. Да, впервые за долгое время графиня даже улыбнулась, хотя за последние полгода в ее жизни повода для этого не было. Особенно забавным было наблюдать за виконтом, что из последних сил сдерживал себя, чтобы не взорваться. Еще и ужимался, пытаясь не упасть в грязь лицом перед другими аристократами.
«Ты что-то понял?»
Обратилась она к своему слуге, что стоял все это время чуть позади нее.
«Не больше вашего, госпожа», —
с его лица не сходила улыбка.
«Но ваш покойный отец умеет удивлять, поражен до глубины души».
«Но как? Что мне теперь делать?»
— с мольбой в голосе проговорила девушка. С одной стороны, она была очень рада появлению нового главы, но с другой... Девушка не представляла, что ее ждет дальше, как он к ней отнесется.
«Как мне с ним общаться? Может, не стоит покинуть бал? Но вечно скитаться тоже нельзя».
«Думаю, вам не стоит переживать»,
— все так же улыбнулся старик.
«Снегирев уже сбежал, так что теперь вам тут ничего не угрожает».
«А вдруг это ловушка?»
— тихо проговорила девушка.
«Ну, что ты застыл?»
Старик же продолжал улыбаться, но смотрел теперь куда-то за спину графини.
«Он что, мне за спиной?»
Ее лицо вмиг побледнело, когда слуга утвердительно кивнул. Она сразу поняла, что сегодня ее ждет еще один разговор. Вот только чего от него ждать, девушка и близко себе не представляла.
То же самое время, где-то на загородной трассе, автомобиль виконта Андрея Снегирева.
Андрей ушел с бала сразу, как только понял, что его телохранитель не справится. Он видел, насколько искусным оказался противник, но сделать уже ничего не мог. Но и оставаться на этом балу он тоже не хотел, так что сразу сел в машину и нажал на педаль газа. В голове его роились разные мысли, и он не мог понять, как такое вообще могло произойти. Еще несколько минут назад графский титул, остатки имения Булатовых, да и сама графиня были в его цепких руках. План был безупречный, все продумано до мелочей, кроме, конечно, появления новой фигуры в игре. Так что из победного положения он вышел проигравшим, но просто так оставлять это и не подумал.
«Лекарь! Лекарь!» —
проорал он куда-то в воздух.
«Так ведь не бывает!»
Да, особенно было обидно проиграть никчемному лекарю. Все до единого они не могут воевать. Даже сильнейшие одаренные с таким даром и мухи не обидят. Все они не умеют пользоваться оружием, чего уж говорить о даре, который направлен лишь на исцеление. Среди аристократии подобный дар и вовсе долгое время считался проклятием, ведь такие никогда не смогут стать сильными, а значит, и возглавить род тоже не смогут. Еще и пытался заставить принести извинения. Но мало того, из-за нового главы рода Булатовых виконту пришлось самому сесть за руль, ведь его водитель погиб во второй дуэли.
«А ведь я мог сам его прикончить», — покачал головой Андрей.
Но кто ж знал, что лекарь окажется сильным бойцом? Да и это бы ударило по его репутации, которая и так чистотой не блистает. Плюс расчет был на то, что именно безродный слуга прикончит графа. Такого унижения род Булатовых точно бы не пережил.
«Смотри, когда прешь, псина!» —
рыкнул он в окно на женщину с детской коляской, что вовремя отпрыгнула от его машины. Она лишь испуганно посмотрела ему вслед и ничего не сказала. Ведь он пролетел на красный свет светофора и, по идее, сам должен был уступить ей дорогу.
«Элем, Макар, скотина, ты чего долго трубку не берешь?» —
прорычал он в телефон.
«Почему я узнаю о нападении не от тебя? А? Сгною, тварина, понял?»
Из его рта полился непрерывный поток руганий и угроз, но человек на том конце провода просто молчал, выслушивая своего хозяина.
«Господин, нападение произошло лишь 3 часа назад»,
дождавшись, когда виконт закончит орать, ответил слуга.
«Но мы уже отправили штурмовой отряд гвардейцев, и скоро они все устранят».
«Какую к чертям собачьим армию? Вам откуда знать, какими силами он захватил замок?»
взревел виконт, и снова на слугу полился поток брани.
«За...»
Голос бедолаги дал петуха, и тому пришлось прокашляться.
«Замок!»
— проскулил он чуть не фальцетом.
«Я про деревню Зайцевку говорил!»
«А-а-а!»
— окончательно вышел из себя Андрей и в бессильной злобе начал крушить все, что только попадалось под руку. В последний момент он схватил телефон и тоже хотел его разломать, но передумал.
«Вызывай наемников, чтобы через полчаса были у меня, понял?»
— прорычал он в трубку, и в ответ ему что-то утвердительно пропищали.